Информация к расследованию. Хьюстон, март 28-208. Хьюстонская энергостанция мощностью в 2000 альбертов обслуживала сам Хьюстон с его полуторамиллионным населением, несколько заводов зонального масштаба по производству искусственного белка, пластмасс и органосинтеза, аграрно-промышленные комплексы, а также таймфаги, транспорт района и множество мелких потребителей в виде институтов, музеев, торговых центров и предприятий бытовых услуг. Располагалась она за городом в 12 километрах от порта в Сосновом Бору. Утро 28 марта не предвещало никаких неожиданностей. Обычное рабочее утро середины недели. Было пасмурно, изредка накрапывал мелкий холодный дождь, не слишком веселая погода для конца марта. В залах управления и машинных залах дежурные инженеры и диспетчеры готовились к смене, предвкушая отдых и личную жизнь. Станция на 40% работала в режиме передачи мощности, то есть в Хьюстонский район шло 60% вырабатываемой энергии, а остальные 40% передавались в другие районы материка, где уже кипела дневная жизнь. Начальник смены Кен Кроуфорд привычно обежал глазами панели сигнализаторов состояния, отметил, что все параметры реакторной цепи в норме, перекинулся парой фраз с инженерами связи и защиты, терпеливо коротавшими дежурство в соседних креслах. И в это мгновение над окном оперативного виома загорелись три красных глаза и прозвенел приглушенный звонок. Секунда, последовавшая за этим, ушла у всех троих на мгновенную проверку подконтрольных систем. Натренированный мозг дежурных не требовал времени на переключение состояния покоя в состояние готовности к действию. К выводу они пришли одновременно и действовали соответственно своим обязанностям. Автоматика в подобных случаях не вмешивалась, счет шел на миллионные доли секунды. «Второй резервный пуск», — скомандовал начальник смены. «Утечка на базовых 3 и 4, третьему резервному — готовность». «Центральная, Хьюстон в эфире», — сказал инженер связи. «Сигнал по зоне. Будьте готовы к переброске энергии по всем векторам отдачи. У нас утечка. Причины пока неизвестны. Аварийный на выход», — сказал инженер защиты. «Третий и четвертый упали по мощности на 0,7. Автоматика защиты в норме. Компьютер рекомендаций не дает». В течение последующих 3 минут дежурные занимались анализом происшествия, после чего начальник смены вызвал Центр управления энергосистемой Южной зоны Северной Америки. «Де Риддер на линии Хьюстон. Похоже, у нас нештатная ситуация. Третий и четвертый реакторы дают прогрессирующую утечку. Энерговыход в район прекратил. Отключаю оба». «Отключайте», — отозвался Грегори Пенроуз, старший диспетчер центра. «Мы готовы. Аварийную пустили?» «На выходе. Молчит. Что-то странное. Немедленно дай сигнал тревоги в УАЗ». Кроуфорд после 2-секундной заминки дал. «Будут минут через 5. Грег, третий и четвертый на нуле, но резервные тоже начинают снижать выход. Если через минуту ситуация не изменится, буду выключать станцию». «И никаких догадок, в чем дело?» «Аварийная все еще молчит. Координатор твердит о зоне поглощения энергии. Дьявол, что со связью?» Это было последнее, что услышал старший диспетчер центра в Де Риддере. Виом связи с Хьюстоном померк. Спустя 15 минут от бригады спасателей, прибывшей в Хьюстон, поступило короткое сообщение. Станция выключена. По неизвестной причине произошел спонтанный разряд запасов активного вещества. Зал управления разрушен. Есть жертвы среди персонала станции. Из здания реакторного кольца вырос мыльный пузырь диаметром около 300 метров. Он колышется под ветром. Внутри нечто вроде зернистой икры. Каждая икринка размером с арбуз. Приступаем к изучению и ликвидации аварии. Витольд Сосновский. Уже второй раз меня вызвали в кабинет начальника отдела вместе с Игнатом, разумеется. Но привыкнуть к манере разговаривать Лапаррой за такое короткое время я, естественно, не успел. «Крайне любопытно», — сказал он, рассматривая нас по очереди своими прозрачными, почти не мигающими глазами. «Каким образом дракон мог оказаться у стрелявшего? В наше время проще достать лучевой пистолет, чем ракетный карабин». Игнат пожал плечами. Было видно, что его занимает какая-то мысль. Однако я не настолько опытный физиономист, чтобы разбираться в выражении его лица. Да и разбираться, по существу, было не в чем. Лицо Игната постоянно спокойно, внимательно и серьезно. И лишь иногда в глазах мелькают иронические или насмешливые огоньки, говорящие о наличии у него чувства юмора, избивающие, кстати, меня с толку. «Ну хорошо», — Лапарра включил окна кабинета. «Еще одна загадка к сонму прежних, причем тревожная. Давно мы не работали по социально опасным». «Утечка исключается?» — быстро спросил Игнат. Лапарра из-под лобья взглянул на него. «Маловероятно. Драконы на Земле имеются только в трех местах. В сейфах нашего отдела, у погранслужбы Даль разведки и в военно-историческом музее. Из наших хранилищ утечка исключена. Что касается пограничников и музея, выясните. Теперь о ваших дальнейших планах. Насколько я понял, вы не нашли ничего нового по делу группы Шерстова». «У нас было мало времени на тщательное расследование», — сухо сказал Игнат. «В ближайшее время планируем провести на Ховенвипе поиск с помощью больших комплексов. Кроме того, выявлены любопытные детали по конфигуранту Зо-Ли». Лапарра поднял брови. «Поиск на Би-Мах? На каком основании?» «Во-первых, потому что Ховенвип — это около 6000 квадратных километров горного хаоса, и обнаружить точное место базирования Суперхома иным способом невозможно. Во-вторых, мы со стажером обнаружили старую железную дорогу недалеко от места гибели чистильщиков, о которой в отчете экспертов не сказано ни слова. И это по меньшей мере странно. Дорогу обнаружить они были обязаны». Игнат сидел так же неподвижно, как и Лапарра, и я подумал, что они здорово похожи не внешне, внутренне. Зо-Ли сбежал из Симуширского медцентра еще в середине февраля. И с тех пор его никто не видел, кроме свидетелей необычных аварий и катастроф, вроде взрыва Сааримаасского орбитального лифта. Не появлялся он ни на работе, ни дома. Эксперты, работавшие по этому делу в январе, с Зо-Ли не встречались, потому что подозревалось бактериологическое заражение группы Шерстова. Зо-Ли, как свидетель, оказался не нужен. Странно, что медики после его побега не передали дело нам. И сами, по-моему, не искали. Во всяком случае, информации об этом в их статистическом отделе нет. «Не ходите по старым следам», — нахмурился Лапарра. «Информация о Зо-Ли была закрыта, поэтому медики молчат. О побеге малайца они сообщили своевременно». Я растерянно посмотрел на Игната. Тот, прищурясь, рассматривал Лапарру, словно не узнавая. Я его понимал. Мы проделали работу, которую уже кто-то проделал до нас. Почему же начальник отдела не поставил нас в известность? «Не удивляйтесь», — хмуро усмехнулся Лапарра, понимая значение наших взглядов и молчания. «Вы не спрашивали, хотя были обязаны. Учитесь мыслить самостоятельно. Вернемся к Зо-Ли. Известно ли вам, как он вел себя в клинике?» «В общих чертах. Он пролежал всего 5 дней и сбежал. Давай, стажер, покороче, самое главное». Я кашлянул, вспоминая памятный мне визит в Симуширский центр нервных заболеваний. «Понятно», — сказал главврач, рассматривая мой сертификат, серебряный дискос с изображением Земли в ладонях и выбитым на обратной стороне именем «Золи, кажется, ваш сотрудник?» «В данный момент он свидетель», — веско проговорил я, — «по очень важному делу». Главврач удивился. Получилось это у него отлично. «Разве вам не сообщили?» К его удивлению прибавилась тревога. «О чем?» «О том, что пациент Золи сбежал из медцентра полгода назад. Он пробыл у нас на излечении всего 5 дней». Такого оборота событий я не ожидал. И даже грешным делом нехорошо подумал об Игнате. Он-то должен был меня предупредить. Я попытался сохранить достоинство, но по улыбке в глазах главного врача понял, что мне это удается плохо. «Ах да», — пришел он на помощь. «Золи был, кажется, из другого отдела. У него был такой же диск, но с другой эмблемой. В черном круге маленький золотой чертик». Золи действительно работал в другом ведомстве. Золотой чертик в черном круге — эмблема АИДа. Но я же не мог признаться главному врачу, что сам пока не состою ни в каком отделе, и мой сертификат — документ стажера, а не безопасника-официала, как бы ни хотелось. «Золи — работник АИДа», — сказал я, чтобы хоть что-нибудь сказать. «Где же он сейчас?» Главный врач медцентра развел руками. «Извините, вопрос не по адресу. Мы в тот же день сообщили в ваше управление об исчезновении пациента. Если хотите, поговорите с лечащим врачом, Золи. Это все, чем я могу быть полезен». Я вздохнул. «Да, пожалуй. Как мне его найти?» Главврач ткнул пальцем в замерцавшее индикаторное окошко на панели селектора. «Шоллок на приеме», — отозвался слегка картавый мужской голос. «Вацак, прими гостя. Комната 206». Повернулся ко мне главврач. «Удачи вам». Врач, лечивший Золи, казался с виду моим ровесником. Глаза у него были дерзкие и веселые. «Золи поступил к нам из клиники скорой помощи», — сказал он, усаживая меня в кресло перед прозрачным окном стеной, сквозь которое открывался вид на бухту Броутона. «Ему нужен был депрограммист, то есть психиатр, лечащий от навязчивых внушенных идей. За 5 дней, что он у нас находился, причин его болезни установить не удалось, хотя у пациента был целый комплекс маний». «Чего?» переспросил я, озадаченный новым обстоятельством. «Мания — это состояние болезненно повышенного возбуждения при некоторых видах психоза или травмах мозга. Во-первых, он бредил каким-то сверхчеловеком по имени Джин, которого нельзя выпускать на волю. Во-вторых, ему казалось, что за ним следят, так называемая мания преследования. В-третьих, всем доказывал, что он ни в чем не виноват, это комплекс несуществующей вины, ну и тому подобное». «Как же ему удалось уйти в таком состоянии?» Шоллок смутился. «Понимаете, невероятно, но факт. Он каким-то образом изменил параметры регистраторов, следящих за здоровьем, и автоматы открыли дверь палаты, до сих пор не знаю, как это ему удалось». Я попросил у Шолока информацию о Золи, которая имелась в медцентре, получил кристаллы и регистра карту после 5-минутных дебатов Шолока с главврачом и покинул медцентр. «Ум-гум», — неопределенно промычал Лапарра, выслушав меня и посмотрел на Игната. «Золи бредил сверхчеловеком. Это не нашли суперхома?» Игнат промолчал. Он всегда молчит, если ему нечего сказать, а вот у меня, увы, такого качества нет. «Это все?» «Все». Я виноват, опустил голову. «Мало. Неоперативно работаете. Есть древняя, ей около 20 веков, пословица. Делай все не спеша, словно тебе еще жить 1000 лет, но так основательно, будто завтра умрешь. Итак, ваши отправные точки. Золи, дракон, лаборатория Суперхома. Вопросы?» «Нет», — сказал Игнат, который, как и я, не видел особых причин недовольства начальника отдела. В своем кабинете мы сели на диван и стали, не торопясь, потягивать тоник, думая каждый о своем. «Ничего что-то не соображаю», — признался, наконец, Игнат. «Стадия накопления тумана продолжается». Он встал и вернул бару пустые бокалы. «Сегодня снова будешь заниматься Золи. Попробуй узнать, где он в настоящее время, что с ним, почему удрал из лечебницы, не закончив курса лечения». «Но, может быть, это уже известно?» — рискнул я возразить. «Шеф только что врезал мне, во-первых, не тебе, а мне. Во-вторых, выяснение местонахождения Золи — наша прямая обязанность. Кроме всего прочего, разузнай о Золи все, что можно, у сотрудников по отряду. Для розыска нужен его физический и психологический идентификат, а мне почему-то кажется, что придется объявлять по малайцу всеземной розыск. Задание понятно? Неужели информация уцелевшего свидетеля катастрофы так ценна? Его же нашли без сознания, что он может знать? Да если бы он хоть что-нибудь знал, давно рассказал бы. И вообще странно, что этим делом занялись лишь полгода спустя». «Вот именно», — поднял палец Игнат, — «вот именно, варяг. Неспроста начальство заинтересовалось этим делом повторно. Надо нам поторопиться. Я постараюсь договориться с разведкой о предоставлении нам исследовательского киберкомплекса БИИМ. Завтра же прочешем всю территорию Ховенвипа. Не дает мне покоя найденная нами железная дорога». Я нехотя встал. Показалось, что Игнат поручил мне самую неответственную часть задания, но высказывать свои сомнения вслух не решился. «Тебе привет от Деннис», — сказал я через плечо уже на пороге. «Зашел бы как-нибудь. Она там ждет твоих звонков каждый день». Я оглянулся и впервые увидел на лице Игната нечто вроде растерянности. Но я говорил правду. Деннис каждый день спрашивала меня об Игнате. По дороге в архив я прикинул, сколько времени понадобится мне на выполнение задания, и вспомнил эту прикидку к вечеру, когда дальнейшие события показали, что свободного времени у стажера отдела безопасности УАЗ, в общем-то, меньше, чем ему хотелось бы иметь.